До границы с Германией добрались практически спокойно. Только однажды на одном из автомобилей сопровождения лопнула покрышка. Это произошло в момент прохождения поворота, джип на полном ходу развернуло поперек дороги, но опытный водитель ФСОшник справился с управлением и не допустил аварии. Охрана не пострадала, быстро заменила колесо, и спустя час отставший автомобиль догнал колонну у пункта пограничного контроля. Кортеж российского вице-премьера провели через границу вне очереди, и возражений не последовало ни со стороны официальных лиц, ни вынужденных посторониться людей. Лозинский мрачно усмехнулся, глядя в пуленепробиваемое окно, затянутое прозрачным покрытием из мягкого полиэтилена, наполненного воздухом. И швейцарцы, и немцы предоставили его кортежу полицейское сопровождение и организовали зеленый коридор на всем пути следования по территории своих государств. И точно так же поступят Чехия, Польша и Белоруссия. Все стремятся как можно скорее избавиться от дорогого гостя. Лишние несчастные случаи с необъяснимыми причинами никому не нужны. Впрочем, в этом даже имелся свой плюс. В подобном режиме движения от сателлита до Цюриха удавалось добраться за 41 час, на 7 часов раньше критического срока. Но это слишком медленно, если твой мозг раздирает нестерпимая боль. Быстро учишься ценить каждую минуту. Но специалисты по безопасности категорически запретили кортежу превышать скорость движения свыше 100 км в час. Заключение инженеров и медиков гласило, что гарантировать благоприятный исход в случае аварийной ситуации, учитывая специфику зависимости, им сложно даже на рекомендованных скоростях. «Валентин Иванович, разрешите?» Мягкая перегородка, отделяющая салон вице-премьера от мест помощников, приоткрылась, и в него заглянул референт с мобильным телефоном вице-премьера в руках. «Генерал-лейтенант Белов на линии!» Лозинский молча протянул руку, забирая аппарат, и взглядом велел референту оставить его в одиночестве. И видеть сейчас кого бы то ни было вице-премьеру не хотелось, а следить за состоянием и прочей безопасностью своего шефа подчиненные могут и со своих мест. Спецавтобус нашпигован камерами и микрофонами под завязку. «Слушаю тебя, Эдуард!» Лозинский поднес трубку к уху. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Я тоже на это надеюсь». В голосе генерала чувствовалась нервозность. Терпеть раздирающий мозги зуд было нелегко. «Как прошла операция?» «Без осложнений», — ответил вице-премьер. «Раз Белов испытывает боль, значит, он находится вне ареала». «Что-то произошло, Эдуард? Ты не станешь покидать сателлит без причины?» «Текущие вопросы!» Генерал держал себя в руках, но Лозинскому было хорошо известно, какими усилиями дается эта видимая сдержанность. Боль, причиняемая зудом, в первые часы после покидания пределов ареала оказывалась вполне терпима, но нарастала быстро и к исходу суток представляла собой поистине адские мучения. И чем дальше от границ зеленой зоны находился человек, тем сильнее были страдания. Путь в клинику Кугельштайна мало чем отличался от изуверской пытки, и тем блаженнее было возвращение. «Некоторые действия необходимо и возможно предпринимать только в Москве», — продолжил Белов, звенящим от напряжения голосом. «Ты не хуже меня это понимаешь, Валентин!» «Понимаю», — согласился вице-премьер. «За прошедший год их с Беловым позиции во власти существенно пошатнулись. Зуд вынуждал из каждых 3 месяцев один проводить в глуши сателлита, вдали от столицы, и в подковерных интригах соперники этим активно пользовались, стремясь перетянуть на себя политическое одеяло. «Сколько тебе до операции?»
192 часа», — хрипло выдохнул генерал. «Кугельштайн улучшил сыворотку?»
«Нет, Эдик», — вице-премьер зло скривился. «Он по-прежнему кормит нас обещаниями, но реальных успехов не достиг. Мне ввели стандартный препарат».
«Значит, минус еще 34 часа», — сипло задышал генерал.
«Да», — подтвердил Лозинский. «Мой таймер уже запущен». Он непроизвольно скосил глаза на запястье левой руки, где ультрадорогой хронометр от Patek Philippe, произведенный эксклюзивно для российского вице-премьера, отсчитывал оставшееся время свободы от зависимости.
«Может, тебе повезет больше?» «За 8 суток Кугельштайн изобретет новую сыворотку?» – язвительно фыркнул Белов. «Ты в это веришь, Валентин?»
«Нет», – согласился Лозинский. «Но перед выпиской он долго пел мне песни на эту тему. И потому я бы хотел обсудить с тобой некоторые вопросы касательно сложившейся ситуации».
У меня возникли сомнения в его искренности.
«После моей операции»,
– мгновенно согласился генерал.
«В день возвращения в Россию. Раньше не могу. К утру я должен вернуться в сателлит, иначе не выдержу. Но ты, если желаешь, можешь навестить меня там».
«Это не срочно», – внес уточнение вице-премьер. «Прежде чем закончится действие препарата, он в реале не появится ни за что, даже если там высадятся все инопланетяне Вселенной вместе взятые. А тупое стадо, влачащее жалкое существование в зеленой зоне, разом издохнет от очередного выброса. Разговор может подождать ради более важных дел».
«Значит, договорились», – заключил Белов. «Мой помощник свяжется с твоим ближе к встрече. Мне пора идти, Валентин. Ровные дороги тебе», –
пожелал генерал ФСБ и отключился. Пожелание сейчас как нельзя кстати. Путь до Москвы не близок, и случиться может все, что угодно, от незначительной поломки до серьезной катастрофы. Такое происходило уже не раз и не два. Лозинский положил телефон на столик и задумчиво откинулся на спинку глубокого мягкого дивана. На лице вице-премьера появилась злобная гримаса. С таким же успехом он мог рухнуть на пол. Его персональный салон, равно как и весь автобус, был обит мягкими материалами, отчего вызывал нездоровые ассоциации с палатой в психушке для особо неуравновешенных пациентов. Сам по себе этот автобус был сконструирован так, что не потерял бы своей первоначальной формы даже в случае лобового столкновения с товарным составом, но его пассажиры, учитывая зависимость, вряд ли выживут и при гораздо менее серьезной катастрофе. И потому во внутреннем интерьере была применена 100% отделка мягкими и сверхмягкими материалами и подпружиненными конструктивами. По мнению экспертов, это позволяет исключить возможность получения серьезных травм в случае аварии и крушения на скорости до 100 км в час. До сих пор это соответствовало действительности, и Лозинский, покидая ареал, не появлялся на улице вне своего спецавтобуса. У генерал-лейтенанта Белова имеется точно такой же. Это подарок Родины в лице президента Воробьева двум героям России, потерявшим здоровье в самоотверженной борьбе с беспрецедентной катастрофой ареала, потрясшей не только Россию, но и весь цивилизованный мир. Того, что произошло после операции «Дезинфекция», не ожидал никто. Как позже предположили специалисты ведомства Белова в сверхсекретном докладе, энергия ядерного взрыва вступила в синергизм с энергиями ареала, максимальными в своей активности в эпицентре. В результате образовалась небывалая по своей мощности энергетическая аномалия, выплеснувшаяся далеко за пределы ареала и поглотившая огромную территорию. Структура аномальных зон и происходящих внутри них процессов претерпела серьезные изменения и отныне имеет мало общего с тем, что представляло собой до дезинфекции. В первые дни доподлинно известно было только то, что радиальная ширина зеленой зоны составила порядка 50 км, и граница желтой зоны проходит практически точно по внешнему периметру бывшего пояса. Остальное лишь догадки. Новый ареал необходимо изучать заново. В тот момент никто даже не представлял себе, насколько серьезными окажутся произошедшие изменения. Все, затаив дыхание, напряженно ждали дальнейшего развития событий. Президент, атаки инопланетян, Штаты и мировое сообщество, объяснение от России по поводу запуска ракеты с ядерной боеголовкой, совет директоров РАО, появление из ареала всяческих рентгенов и Воронцовых с фатальными разоблачениями. Но все случилось иначе. Сигнал, шедший из эпицентра куда-то в центр Вселенной, исчез, и инопланетяне так и не появились, и операция дезинфекции была признана успешной. Более того, президент заявил мировому сообществу, что именно нанесение ядерного удара по эпицентру позволило прекратить ураганное распространение гигантской катастрофы, неожиданно для всех вырвавшейся из ареала и в считанные часы поглотившей территорию радиусом в 130 км. Элементарная подтасовка минимума фактов, срочно проведенная соответствующими специалистами, позволила убедительно доказать это заявление. Загадочная и необъяснимая угроза всему миру была остановлена благодаря оперативным и решительным действиям российского правительства и совета директоров РАО «Ареал», не побоявшихся нанести ядерный удар по территории собственной страны ради безопасности всей планеты или, как минимум, целого континента. Позже западные эксперты, как принадлежащие НАСА, так и якобы независимые, изучавшие загадочный энергетический импульс, опубликовали доклад.
В нем говорилось, что энергоканал, связавший эпицентр с дальним космосом, по их мнению, существовал в два этапа. На первом он истекал с поверхности планеты, на втором же, наоборот, приходил к Земле тем же маршрутом. Эти умники даже вычислили направление, и оно совпало с направлением на какой-то там квазар, находящийся в миллиардах световых лет. Ничего конкретного объяснить они так и не смогли, лишь сослались на слишком большое количество гипотез, не позволяющее прийти к единому толкованию произошедшего. Но одна из таких версий гласила, что если сугубо теоретически предположить, что аномальные процессы, происходившие в эпицентре, смогли вызвать некий узконаправленный поток энергии в сторону квазара, то мощь подобных аномалий должна была быть колоссальна и вполне могла превратить поверхность Земли в одну большую, охваченную катастрофой область. Другие ученые возражали, считая, что достичь квазара импульс мог и имея гораздо менее разрушительную мощь, но вот пришедшие в ответ энергии точно грозили планете полным уничтожением. Против подобных умозаключений выступало еще большее множество научных деятелей, но это как раз уже не имело значения. Достаточно того, что хотя бы некоторые нероссийские специалисты признавали возможность произошедшей в реале катастрофы нанести серьезный урон существующей цивилизации. Российское правительство ухватилось за их позицию мертвой хваткой, и вскоре потенциальный международный скандал превратился в международный же спасательный проект. Все устремились оказывать помощь России в ликвидации последствий чудовищной катастрофы, в надежде отхватить под этим предлогом хоть малый кусок от ареаловского нефтяного пирога. Тут-то и началось самое интересное. Вице-премьер вновь поморщился, вспоминая тот день. Его решение перед началом дезинфекции спуститься в защищенный командный пункт спасло жизни им всем, даже этим двум идиотам, Прокопенко и Хантеру. Первого спасла трусость, второго – глупость. Племянничек Белова, узнав о поступившем приказе поместить Прокопенко под домашний арест, воспылал желанием заступиться за невинно оклеветанного борца со шпионажем. Он воспользовался своими особыми полномочиями, полученными на время операции по задержанию иностранного резидента, явился к Прокопенко и потащил его с собой прямиком к дяде разбираться в поисках правды. Насмерть испуганный Прокопенко не смог отказать лейтенанту Левину, хоть и прекрасно понимал, что подобные пристрастные беседы не несут для него ничего хорошего. В результате охрана задержала обоих болванов у внешнего входа в защищенный командный пункт за каких-то полминуты до удара, и отправлять их назад уже не имело смысла. А потом со стороны ареала пришла колоссальная ударная волна огромной разрушительной силы, и начался мощнейший выброс, мгновенно поглотивший 53 с лишним тысячи квадратных километров. Люди потеряли сознание от боли и находились в беспамятстве по 6-8 часов. Когда Лозинский пришел в себя, все вокруг трясло так, что даже врытый на 10 метров под землю защищенный командный пункт вибрировал, словно от лихорадки. Связи не было, приборы не работали, понять, что происходит, оказалось решительно невозможно. Если бы не охрана, заявившая, что налицо все признаки выброса, за исключением ударной волны, совет директоров вполне мог поверить в версию о нападении инопланетян. Трясти перестало только к утру следующих суток. Аппаратура связи и прочее оборудование по-прежнему не функционировали, и Лозинский приказал покинуть убежище. Однако сделать это оказалось непросто. Автоматика раздвижения потолочных бронеплит, скрывавших выход на поверхность, не работала. Охране пришлось воспользоваться ручным механическим управлением, и на одно только открытие дверей и подъем винтовой лестничной аппарели до уровня почвы ушло почти 40 минут. На поверхности их глазам предстала картина полнейшего разрушения. Ударная волна превратила городок Рао в огромное месиво, состоящее из груд обломков и разрушенных скелетов строительных конструкций. Повсюду валялись куски стен, обломки мебели и изуродованные трупы погибших. Едва кто-то из охранников сделал шаг от входа, его в мгновение ока разорвало в кровавую кашу невидимой аномалии. Один из личных телохранителей Белова заявил, что не знает как, но территория городка теперь явно находится в желтой зоне и двигаться по поверхности равносильно самоубийству. Тогда Белов с Лозинским решили использовать свой последний козырь. Все вернулись внутрь защищенного командного пункта, надежно заперли вход и воспользовались потайным путем, проложенным еще при строительстве этой части пояса. Заранее пробитый для подобной ситуации подземный тоннель вел из убежища за пределы Ухты на расстояние в 3 километра. Установленная в нем узкоколейка с ручной дрезиной, специально, чтобы не выдать факт бегства звуком работающего двигателя, не могла вместить всех, и потому часть охраны двигалась за ней пешком. Тайный ход выводил к спрятанному в тайге секретному ангару, где в постоянной готовности находился резервный вертолет Совета директоров РАО и 2 боевых вертолета охраны. Этот секретный объект находился под личным контролем генерала Белова и охранялся исключительно доверенными людьми. Но прибытие в ангар едва не обернулось трагедией. Сооружение не было подземным, и находившиеся в нем охранники подпали под действие выброса. Как только ворота тоннеля распахнулись, выпуская в ангар дрезину, зомбированные охранники ангара бросились на людей, паля из оружия. Несколько телохранителей погибли сразу. 2 оставшихся в живых офицеров срочно давали дрезине задний ход, пытаясь укрыть совет директоров в тоннеле, пока их 3-й сослуживец отстреливался от наседавших зомби. Только прибытие личной охраны Белова, следовавшей пешком по узкой калейке, спасло ситуацию. 2 десятка головорезов генерала перебили всех зомби, и директорат смог выйти из тоннеля в ангар. Но на этом злоключения не завершились. Оказалось, что ударная волна, пришедшая из эпицентра, пройдя по тайге, потеряла свою силу лишь частично, вследствие чего с ангара сорвало часть кровли прямо над ближайшим вертолетом. Внешне он выглядел нетронутым, но где-то в непосредственной близости от него образовалась аномалия. Выяснилось это просто. Помощник Лозинского, имевший пилотскую лицензию, направился к вертолету и тут же превратился в кровавую кашу на полу ангара. Охранники Белова долго манипулировали УИПами, исследуя помещение, но все же определили, что 2 других вертолета безопасны, к ним можно пройти и даже беспрепятственно вывести их из ангара. Потому что вокруг уже была зеленая зона, и законы ее пространства позволяют запустить двигатели. Дежурная смена пилотов стала зомби вместе с охраной ангара и была уничтожена. Но, к счастью, среди людей генерала нашлось 2, умевших управлять вертолетом. Несколько часов телохранители возились с очисткой крыши и раскрытием потолочных люков, после чего все погрузились в 2 вертолета и поднялись в воздух. 3-ю машину пришлось оставить, вести ее было некому, а уничтожать слишком громко, привлекать внимание к ангару не стоило. Беловские головорезы частично заминировали строение, но подходить к самому вертолету никто не решился. Аномалия будет охранять его лучше любой бомбы. Превосходное средство от излишне любопытных, если таковые отыщутся. Вертолеты поднялись на безопасную высоту и взяли курс на Сыктывкар. Однако по пути стало ясно, что неожиданная катастрофа не избавила совет директоров от всех проблем и их свидетелей. Кто-то из сотрудников узла связи городка в нарушение всех законов и подписанных приказов об ответственности за разглашение государственной тайны подслушивал переговоры директоров с президентом и оказался в курсе официальных причин проведения операции «Дезинфекция». И по закону подлости, разумеется, эти люди выжили и даже сумели выбраться из смертельно опасной желтой зоны, имея на руках исправный передатчик. Выяснять, что еще им известно, времени уже не было, риск и без того оказался слишком велик. Резервную машину совета директоров узнавали немногие выжившие ухтинцы, из развалин постоянно кто-то махал им руками или привязанным к обломкам досок тряпьем. Пока летели к Сыктывкару, вызвали при помощи бортовой радиостанции выживших связистов, представились спасателями и приказали собраться всем в одном месте для эвакуации. Как только вертолеты достигли города, Белов сформировал из своих головорезов особую команду, которая закрасила бортовой номер на Ми-24 сопровождения и немедленно отправилась решать эту внезапно возникшую проблему. Тут надо отдать должное Эдуарду. Это у него получилось очень эффективно. К тому моменту, когда проводившие эвакуацию сыктывкарские, архангельские и печорские спасатели начали находить уцелевших жителей Ухты, среди них не было никого, кто бы заявил о каких-либо инопланетянах, дезинфекциях и прочее. Ни тот странный туман Березов, ни рентген, ни генерал Воронцов, ни кто-либо из его сотрудников не выжили в случившейся катастрофе. Иностранный резидент также погиб, никаких более-менее серьезных свидетелей не осталось, и угроза разоблачения, столь неумолимо нависшая над советом директоров, перестала существовать. Конечно, не все сложилось абсолютно идеально. Кто-то из тех, что были в курсе событий лишь частично или вообще только понаслышке, смогли спастись. Но ни общественного, ни политического веса таковые люди не имели, как не имели и никаких доказательств, что ставило их обличительные рассказы в разряд домыслов, газетных уток и жареных фактов. Подобных личностей аккуратно выявляли и заставляли замолчать тем или иным способом. Впрочем, сделать это не составляло особого труда. Они не пользовались поддержкой народа. Стадо неохотно верит в рассказы о пришельцах и мировых заговорах, так что к их писку, едва звучавшему в дебрях бескрайних помоек интернета, прислушивались лишь любители НЛО и горе-борцы с масонами. Единственной более-менее опасной фигурой оставался майор Плетнев, сотрудник отряда специальных операций, проходивший в документах РАО под радиопозывным «Медведь». Как раскопал Белов, он находился в доверительных отношениях и с Туманом, и с Рентгеном, и даже с теми двумя учеными, что так не угодили Академии наук. Таким образом, факт его участия в заговоре против Совета директоров не вызывал сомнений. Согласно показаниям выживших, некоторые из них видели майора Медведя в зеленой зоне уже после катастрофы. Это несмотря на то, что, согласно официальному докладу Рентгена, тот должен был находиться под арестом. Наверняка Плетневу Медведю что-то известно, возможно, даже все, но до сих пор он в поле зрения Белова не появлялся. Это могло означать лишь одно. Медведь не покидал пределов ареала, иначе зуд быстро привел бы его в лечебное учреждение и, соответственно, в руки Белова. Больниц, находящихся вокруг ареала, не так много, и все они под контролем. Вероятнее всего, что кроме своей осведомленности, иных доказательств у Плетнева не имеется, и он скрывается в аномальных территориях, пытаясь выжить. Это уже проблема Белова, и рано или поздно Эдуард ее решит, в этой области равных ему найдется немного. Он уже избавился от половины своих подручных, что были в курсе их совместной операции, причем организовал это настолько ловко, что другая половина до сих пор не подозревала, что грядет их очередь. Но радоваться тому, что краха удалось избежать, совету директоров пришлось недолго. Беда, как говорят русские, не приходит одна. И истинная трагедия оказалась гораздо ужаснее перспективы провести остаток жизни в бегах, но с огромным состоянием на счете. От этой катастрофы спасти их оказались бессильны даже накопленные миллиарды. Поначалу масштабов этой чудовищной трагедии никто не разглядел. Выжившие под катастрофическим выбросом люди, покидая границы ареала, ощущали едва заметную зудящую боль, слабо сверлящую мозг. Ее посчитали посттравматическим эффектом гигантского выброса и не восприняли всерьез. Уцелевших срочно развозили по лечебным учреждениям Москвы и Санкт-Петербурга, и врачи прогнозировали спад болевых ощущений в ближайшие дни. Однако слабый зуд не проходил и даже незначительно усиливался по мере удаления от ареала, но неприятные ощущения хоть и не заглушались обезболивающими препаратами, но были терпимы, и медики заявляли, что в ближайшие 2-3 недели эта проблема будет успешно решена.